Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 17 января. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 14.05. Всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня. Наши темы на ближайшие 20 минут таковы. Создатель «Протонов» признает катастрофическое положение центра Хруничева. Роспотребнадзор запускает горячую линию по приему вопросов о купюрах нового образца. И еще одна тема, которую мы будем обсуждать сегодня в КПРФ, предложили создать Министерство по делам национальностей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, признается катастрофическое положение центра Хруничева, единственного в России производителя тяжелых ракет «Протон» и «Ангара». Как объявлено, если верить сегодняшней публикации в газете «Известия», это происходит из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной и социальной нагрузки. В интервью изданию генеральный директор предприятия Алексей Варочко заявил, что нужна финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей, и такое обращение уже составлено. При неплохой загрузке производственных мощностей и при тех кредитах, которые мы набрали в прежние годы, мы не сможем самостоятельно подняться. Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, он с нами на прямой связи. Иван Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы привыкли в последнее время, нам говорили о том, что так как больше денег тратится на оборону, соответственно, больше заказов и больше денег получают оборонные предприятия, и казалось, что, скорее всего, их ситуация, ну, во всяком случае, не хуже, чем у других в российской экономике. А вот теперь говорят о катастрофическом положении центра Хруничева. Это отдельный вопрос конкретно по этому центру или, в общем, в оборонке в целом не очень хорошо?
Значит, ну, за оборонку в целом я не могу говорить, но по центру, да, действительно большая серьезная проблема. Возможно, похожие вещи возникают на других предприятиях, но вот у нас для космических это крайне важная вещь. Во-первых, это системообразующие предприятия, ну, половина космонавтики на нем держится. Вот. И, во-вторых, у него действительно очень тяжелое положение по целому ряду причин возникло. По внутренним переборка двигателей оказалась необходимой. Ушли заказчики, точнее новые не приходят, зарубежные заказчики. Вот. И все это вместе сложилось. И вдобавок кредиты. Дело в том, что Хруничев у нас полностью государственное предприятие. Это государство. И банки, которые ему дают в долг, тоже государство. И они все берут проценты. Так что государство, манипулируя вот этими вот такими деньгами, тоже не упрощает жизнь для предприятия.
И все-таки возвращаясь к тому, что ведь заказов от государства, напрямую от государства, ведь стало больше наверняка, и это разве не обеспечивает устойчивость предприятий?
По оборонной части, по утверждениям руководства Хруничева, все нормально. Но дело в том, что оборонная часть – это только часть, а нужно же держать все предприятие. Вот, поэтому и проблема. Если бы он занимался только оборонными заказами, то он бы держался на оборонзаказе. Но он больше, чем требуется для оборонзаказа. И, соответственно, вот по второй гражданской части, скажем, возникают проблемы.
Еще один вопрос. Генеральный директор центра Хруничева говорит о том, что среди проблем еще и социальная нагрузка. То есть еще остались предприятия, которые несут социальную нагрузку, иначе говоря, содержат, к примеру, детские сады.
Да, да. Но опять же, это государственное предприятие. То есть содержание социальной нагрузки, это опять же за социальные, на государственные деньги, за государственный счет.
Это решение руководства предприятия или, в общем, все государственные предприятия должны нести социальную нагрузку, как прежде?
Нет, просто как исторически сложилось, вот он там поддерживает там, теплосеть, поддерживает детские сады, да, так оно и идет, с этим никто ничего не делал.
Скажите, но вот эта поддержка в 30 миллиардов рублей, о которой сейчас говорят, это может быть разовой поддержкой или это признание того, что без государственной поддержки, помимо поддержки в виде заказов, подобного рода предприятия не могут существовать?
Ну, это, в общем-то, вопрос организации. Я же говорю, что если бы это было коммерческое предприятие, тогда бы это были его проблемы, и можно было бы решать вопрос о том, чтобы его поддерживать. А так получается, что государство должно поддерживать государство.
Хорошо.
При этом, конечно, финансовые потоки идут в разные стороны.
Я понял, спасибо. Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, был с нами на прямой связи. Возвращаясь к интервью генерального директора Центра Хруничева «Известиям», вот что он говорит, к примеру. Среди прочего, текущее экономическое состояние предприятия усугубило череда аварий. Со второй половины 2016 года по первую половину 2017 мы не произвели ни одной новой ракеты. На содержание только на содержание персонала во время простоя ушло 30 миллиардов рублей. Это разве благотворительное предприятие, задается вопросом Юра Каменков. Напомню, это прямой эфир, вы можете писать через Телеграм или через СМС-портал. Еще Ипатий пишет, у нас оборонка на Сирию работает, про внутренние дела забыли. Это ваше предположение, не более того. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если вы можете как-то охарактеризовать ситуацию в оборонной промышленности, то прошу, 7373948. Потому что все-таки вопросы возникают. С одной стороны, действительно, государство как главный, как основной заказчик оборонной промышленности, насколько я понимаю, активизировала свою деятельность на этом направлении. Более того, заказов становится больше, и эти заказы, судя по тем сообщениям, которые мы получаем, заказы более-менее четко оплачиваются заказчиком государства, если как заказчик выступает. И вот нам говорят, несмотря на это, вот, например, Центр Хруничева в катастрофическом положении, ему срочно нужно поддержать его на 30 миллиардов рублей. В чем проблема? В составе Центра Хруничева завод по производству протонов, КБ «Салют» в Москве, как пишет еще «Известия», там есть и региональные площадки, это Ковровский механический завод, который занимается производством арматуры для ракетно-космической отрасли. Это Усть-Катавский вагоностроительный завод, который не только трамваи выпускает, многие знают этот завод как завод, который делает трамваи. Нет, оказывается, он все-таки выпускает агрегаты для комплектования союзов, протонов и ангары. Еще есть объединение «Полет». Все это в составе Центра Хруничева. Центра, о катастрофическом положении которого в интервью «Известия» говорит сегодня генеральный директор предприятия, который подчеркивает, что с целью погашения долгов предприятие обратилось в правительство. Речь идет о финансовой поддержке со стороны государства в размере 30 миллиардов рублей.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роспотребнадзор запустил горячую линию по приему вопросов о купюрах нового образца. Речь идет о банкнотах номиналом в 2200 рублей. В сообщении ведомства сказано, что будет горячая линия. Она начнет работу 18-го, продлится работа горячей линии до 25 января. Специалисты проконсультируют потребителей по обращению новых купюр, а также по отказам в оплате мелкими монетами и банковской картой. Банкноты номиналом в 2200 рублей введены в обращение 12 октября прошлого года. Отказ продавца в приеме таких купюр рассматривается как противоправное действие. Виновному может грозить до 50 тысяч рублей штрафа. И мне кажется, все это знают. О каких проблемах можно говорить на такой горячей линии, не очень понятно. Богдан Зварич, старший аналитик инвестиционной компании Freedom Finance, к нам присоединяется. Богдан Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Роспотребнадзор проводит горячую линию. Видимо, с новыми банкнотами возникают какие-то проблемы. Или всегда, когда появляются новые банкноты, проблемы возникают?
Я, вот знаете, на своей не припомню такого, чтобы были какие-то серьезные проблемы с введением новых банкнот. Это, пожалуй, на моей памяти первый раз. И, видимо, проблемы возникают как у людей, так и у магазинов, и имеется в виду у точек приема, в которые гражданин может прийти с этими деньгами, потому что им же тоже фактически не хочется терять там дополнительную выручку, да, и если человек дает банкноту, которая, скажем так, которая для продавца, наверное, является в определенной степени подозрительной, да, все-таки к новым банкнотам еще не все привыкли, он может попытаться попросить гражданин расплатиться какими-то другими деньгами. Но на самом деле, конечно же, появление новых банкнот, оно, ну, скажем так, в данном случае, вот появление такой прямой линии, да, с введением новых банкнот, на мой взгляд, необычный опыт.
Но скажите, как вы можете объяснить такие проблемы? Тем, что это совсем другой дизайн?
Да, я думаю, что да. Я думаю, что это действительно это основная проблема новых денег, потому что они существенно отличаются от тех, что были раньше, и в этой связи, понимаете, опять же, да, вот если мы берем продавца, то ему не хочется брать на себя риски, там, взять, что называется, взять банкноту, которая потом окажется, ну, например, там, поддельной, допустим, да, и тогда фактически ему придется из своих средств выплатить эти деньги.
Поэтому... Да, но понимаете, и я вот как раз я и хотел спросить вас об этом. Подождите, неужели продавцы не понимают, что если они, к примеру, у настойчивого покупателя не примут новую купюру, они могут потерять намного больше, штраф серьезный? Или этот штраф обычно все-таки не выписывают?
Ну, вы понимаете, да, не все будут по этому поводу обращаться. Да, если у вас не приняли, допустим, купюру в 200 рублей, а у вас есть две купюры по 100, то вряд ли вы в такой ситуации пойдете жаловаться. Поэтому в большинстве случаев, наверное, же подобных жалоб и не будет. Но и соответственно, в этой ситуации, в принципе, продавцу не так сильно, что называется, грозит подобный штраф. Плюс не факт, что да, данный штраф может быть наложен на само торговое предприятие, а не конкретно на данного продавца.
Ну хорошо, и тогда последний вопрос. Это ведь не первые новые купюры, которые вводятся на нашей памяти. Скажите, как долго население обычно, как долго экономика обычно, если так можно сформулировать, привыкает к новым купюрам?
Ну, все зависит от их распространенности. Вот честно скажу, я еще ни одну из них не видел и в руках не держал до сих пор, да. Поэтому все зависит от того, как быстро они будут распространяться. Пока я достаточно существенного их распространения не вижу. Как только они появятся, и я думаю, что будет от одного месяца вполне достаточно для того, чтобы население и торговые предприятия привыкли к новым деньгам, и тогда уже никаких особых проблем не будет.
Спасибо, Богдан Зварич, старший аналитик инвестиционной компании Freedom Finance, был с нами на прямой связи. Роспотребнадзор заявил о том, что запускает горячую линию по приему вопросов о купюрах нового образца. 7373, Григорий из Питера пишет, жалуется, что в банкоматах что-то новых купюр еще нет. Богдан Зварич не видел, не держал в руках банкноту нового образца. Вот я за себя могу сказать, тоже не видел и не держал в руках банкноту нового образца, ни ту, ни другую. 7373948, если вы держали, у вас возникали проблемы, нет? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей, работаю в такси. Вот только что буквально со мной расплатились этой банкнотой. Но впечатления такие не совсем обычные. Похоже, не знаю, на евро, на валюту какую-то.
Ну ничего, вы это приняли?
Да, я принял. Оказывается, рисковал отказом в 50 тысяч, да, у ЕЖП.
Так вот я хотел спросить, а вы до этого не знали, что вообще-то не принять деньги вы не можете?
Нет, знал, что могут расплатиться хоть 10-копеечными монетами, хоть, ну, любой... Ну, как любыми деньгами, которые ходят на территории. Это я в курсе, что закон есть о защите прав потребителя там и вот все такое. Но купюру эту вижу просто первый раз, а узнал о них вообще, ну, из вашего радио.
Но вам-то понравилась она в итоге?
Ну, красивая такая. Сейчас вот поеду хвалиться, коллеги покажу.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, что в очередной раз доказывает, что купюр не очень много. Таксист впервые ее увидел сегодня. 7373. Видел и держал, пишет Серкс 77-й. Еще монета есть 25 рублей к чемпионату мира 2018 года. Евген Воробьянинов пишет, что на новых купюрах есть QR-код. Я не видел, поэтому буду верить на слово. Кто видел? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр зовут. Знаете, супруга с работы принесла еще в том году, по-моему, там в ноябре, да, перед декабрем еще принесла, и 2200 рублевки. Я на память сестре отдал одну. Сестра посмотрела, говорит, знаешь, говорит, если бы я продавцом была, я бы в жизни бы не приняла бы, пока, говорится, их много не появилось.
Понимаете, какая штука? Вот я бы в жизни не приняла, они обязаны это делать, а...
Да понятно, но это вот мы сейчас рассуждаем с точки зрения закона, да, законодательства. Вот мы такие умные, с ним рассуждаем. Согласен. Но вот вы представьте вот сейчас...
Нет,
вот
а вы представьте, нет, я представляю как раз, представляете, один из нас с вами вот такие умные. Мы приходим, и она говорит, я не возьму. Можно же, в общем, закуситься, нет?
Да, конечно, можно закуситься, а можно по-человечески понять, что человек его вообще ни разу не видел. Я думаю, через полгода эта проблема сама рассосется.
Полгода, там, может, полгода, да. И проблема рассосется. 7373948, телефон прямого эфира. Люди просто должны привыкнуть.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, слушаю
меня
вас.
Меня зовут Валентина, я работаю в ларьке, и вот вчера мне дали 200 рублей нового образца, я приняла.
Хорошо, вы знали, что такие купюры есть?
Конечно, знала, да.
Вы можете объяснить логику тех, кто боится принимать такие купюры?
Нет, вообще не понимаю. Сейчас везде все знают, что уже такие купюры есть. Ну, я взяла себе пока как сувенир домой повезу в Луганск.
Ух ты! Скажите, пожалуйста, вы впервые получили такую купюру? То есть да, они да. очень редко встречаются...
Да, я получила, сначала думала тоже, как типа евро, что-то такое.
Понятно.
Ну, взяла без всяких задних мыслей.
Что-то всем наши новые рубли евро напоминают. 7373948, здравствуйте.
А, добрый день, Максим меня зовут.
Да.
Я вот проработал много лет торговлей продавцом, и вот прекрасно понимаю продавцов, которые вот 2000 рублей новую купюру побоялись взять. И вот по поводу закуситься, как бы, если человек пойдет, напишет заявление, что у него отказались принимать деньги. Продавец, в свою очередь, также может написать заявление, что это якобы мошенник пытается...
А в чем мошенничество?
Ну, эти деньги пока еще не в ходу, хотя если, на самом
если,
деле...
Если
да,
вы они... будете утверждать, что мои деньги, моя новая купюра – это подделка... то тогда
да,
в некотором смысле...
продавец будет утверждать, что это вот якобы подделка.
Ну, вы понимаете, что это клевета.
Ну, если он никогда не видел эту купюру в глаза.
Так это его проблема, он продавец, он на работу пришел. Ты идешь на работу, ты должен подготовиться.
Ну, правильно, но не всегда такое бывает.
Но не всегда такое бывает, я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я руковожу крупной торговой точкой. Как только эти деньги вышли в оборот, у нас была большая рассылка со всеми признаками, отличиями, поэтому как это не брать? Кассир должен их принять и все отличить, все проверить.
Но,
у него полностью
хорошо.
Для этого есть
вроде как, должны, вроде как проблем не должно быть, но проблемы есть, иначе бы не запускали горячую линию, согласитесь. С вашей точки зрения, что
да,
это
в
за...
В любом случае, горячая линия именно для тех, кто не осведомлен никоим образом.
Ну вот смотрите, вот. С вашей точки зрения, это потому, что купюры такие непривычные для нас, такие проблемы возникают?
Они не непривычные, они просто новые. Это было всегда с любой новой купюрой. Она станет привычной через 2 месяца, когда их станет больше. И когда люди не поленятся и распечатают из интернета, с сайта Центробанка, информацию о том, как ее отличить от подделки.
Вы говорите, что обычно 2 месяца уходит на то, чтобы привыкнуть.
Чтобы просто эти купюры больше попадались. Они попадались нам у нас, но их сканеры не сканируют. То есть сканер, который отличает подделку от неподделки, знаете, пропускает внутрь купюру и выплевывает,
да.
Он их не воспринимает. То есть надо все сканеры менять.
А вы должны менять сканеры и именно менять, а не перепрошивать, что называется?
Возможно, перепрошивать, но в любом случае это лишние расходы.
Но когда вы говорите о том, что это надо будет делать, значит, вы тоже не подготовились?
Вероятно, да, конечно. Но для этого есть кассир, который руками и глазами способен отличить. Есть 7 или 8 отличия и различий, которые без сканера...
То есть вы переложили ответственность на кассиров, я так понимаю?
Я ее не переложил, она есть на них. Это их прямая обязанность.
Ну, так-то им бы сканер бы помогал, а тут, получается, мало того, что деньги непривычные, так и сканер не помогает.
Ну, ничего, будут привыкать.
Будут привыкать. Спасибо. Роспотребнадзор запускает горячую линию по приему вопросов о купюрах нового образца. Речь идет о банкнотах номиналом в 2200 рублей. А линия будет работать с 18 по 25 января.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В КПРФ предложили сегодня создать министерство по делам национальности. Депутат Государственной Думы от партии Казбек Тайсаев, как сообщается, выступил в Думе и сказал, что у ведомства должен быть достойный бюджет и достойная кадровая политика. Мы настаиваем, что в стране должно решать эти вопросы не агентство, а министерство. Глава Федерального агентства по делам национальности, такое-то у нас есть сейчас, но вот это агентство, а не министерство. И вот сегодня глава собирается выступать в Государственной Думе в рамках правительственного часа, может быть, сейчас как раз выступает. И вот в этой связи представитель КПРФ сказал, что вообще-то нам нужно не агентство, а министерство. Надо сказать, что подобного рода предложения звучат не впервые. Владимир Зорин, председатель Общественного совета Московского дома национальностей, с нами на связи. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вы можете объяснить эту разницу между агентством и министерством? Почему министерство лучше, или вы не видите разницы?
Я вам скажу, вижу разницу, я просто хотел внести уточнение, что Совет при президенте по межнациональным отношениям внес такое предложение уже полгода назад. А сейчас как раз идет заседание комиссии Совета по вопросам предупреждения конфликтов. Ну, там более длинное название, но коротко так. И как раз и комиссия тоже считает, что должно быть министерство. Объясню аргументы. То есть в данном случае одна из партий, участвующих в выборах, как бы поддерживает это предложение. Это приятно. Значит, что хотелось сказать, что, безусловно, агентство отличается от министерства прежде всего тем, что оно не имеет функции координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в реализации госнацполитики. Наша страна, насчитывающая 193 народов и практически все мировые религии, она объективно в любом вопросе имеет национальный акцент или национальный оттенок. Уборка ли это снега на улицах Москвы, или космос, или образование, все что угодно. И поэтому для того, чтобы реализовать политику, нужен орган, который бы координировал деятельность. У нас сегодня 19 министерств и ведомств в своих значит, положениях или там уставах имеют задачу, связанную с этнокультурной политикой государства или национальной политикой. А координирующего органа, который бы все это объединял, нет. Это первое условие. Ну, или первая причина. А вторая причина и третья, они уже названы. Конечно, этот орган должен обладать солидным бюджетом, солидными специалистами. Ну, не секрет, что работники агентства имеют значительно более низкую зарплату, чем работники министерства. Для того, чтобы привлечь квалифицированных людей на работу в это ведомство, конечно, не главная зарплата, но это имеет какое-то определенное значение.
Ну, Владимир Юрьевич, ну раз уж вы сами заговорили об этом, я собирался задавать этот вопрос, сколько это будет стоить. Вы сказали, да, это будет дорого стоить. А вот сейчас то время, когда мы готовы эти деньги тратить?
Вы знаете, я думаю, что все, что касается национальных вопросов, для такой страны, как наша, не надо здесь экономить. Это как раз та сфера, где экономия оборачивается еще большими убытками. Это не один раз доказано, не один раз мы с этим сталкивались. И я очень рад, что общественное мнение и политики все больше и больше начинают это понимать.
Спасибо. Владимир Зорин, председатель Общественного совета Московского дома национальностей, был с нами на прямой связи. Алексей Ильич уже подозревает, раз человек из КПРФ предложил, то, может быть, эта должность для Зюганова придумывают. 805-й не понимает, зачем вообще координировать национальности. 413-му тоже кажется, что это вот раздувать штаты называется. Он вообще пишет, что это очередной штат бездельников, но это его оценка. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Итак, вам попытались объяснить, для чего существующее федеральное агентство по делам национальностей нужно поменять на министерство по делам национальностей. Это означает, что и зарплаты у сотрудников вырастут, и функции изменятся, и штаты тоже изменятся. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Семенович, деревня Володина.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне вот я был коммунистом много лет, не выходил из партии. Вот сейчас мне за партию стыдно, ей-богу. Ну, то они принимают каких-то подозрительных личностей, вроде Вороненкова, в состав депутатов, то теперь предлагают создавать министерство, которое совершенно, ну, скажем так, не нужно в нашей стране.
Разве не было такого министерства прежде у нас, при коммунистах?
Ну, вы знаете, вот когда к власти пришел Андропов, то этот умнейший человек понимал, что национализм – одно из страшнейших явлений.
А если есть министерство, то появится национализм, полагаете вы?
А для чего это министерство, как не для того, чтобы заниматься с каждой национальностью в отдельности?
Понимаете? А это неправильно, я понял так вашу позицию. Спасибо, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 января. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Энтони Годфри. Господин Годфри, добрый день.
Добрый день, здравствуйте, спасибо за приглашение.
Первый вопрос, безусловно, касается открытия нового здания американского консульства в Москве. Это произошло вчера. Теперь как-то поменяется работа консульства, посольства для граждан Российской Федерации?
Да, мы очень... гордимся тем, что мы переселились в новое здание, мы очень гордимся этим зданием, и я уверен, что все наши российские партнеры и друзья будут удобно себя чувствовать в нашем новом помещении. Здание, конечно, это современное, красивое и очень уютное, но самое главное для наших посетителей – это знать, что мы переселились. А теперь вход для всех наших посетителей консульского отдела не находится на Новинском бульваре, как в историческом здании, а теперь находится на улице Большой Девятинский переулок, дом 8. Это современное красивое здание, и вы сразу увидите вход. Значит, это первое, что изменилось для наших российских клиентов, посетителей и друзей. Второе, это новые правила с новым зданием. К сожалению, невозможно будет иметь с собой электронное устройство, как и даже сотовых телефонов. Нужно этих устройств, пожалуйста, оставить или дома, или в машине, или где-то, где-то так.
То есть нет даже камеры хранения, где это можно было бы внутри здания оставить?
К сожалению, недавний опыт в Санкт-Петербурге показался о том, что даже и это... может быть опасно, и, к сожалению, наши техники по правилам безопасности настаивали на то, что даже не будет камер хранения для таких устройств. Но я думаю, что это очень маленькое неудобство. Я очень рад, что теперь... когда они готовятся войти в наше новое здание, не будет очереди под дождем, значит, новое здание позволяет, чтобы люди в более уютных условиях прошли через вот эти входы, и я очень рад, что мы успели это делать. Новые здания – это большая работа, и это не только консульский отдел, который переехал сюда, тоже наши офисы НАСА и коммерческий отдел переселились в этот прошлый уикенд, и я думаю, что много наших российских друзей будут посетить наше новое помещение. И мы будем очень рады вас приветствовать.
Скажите, а сейчас большая очередь? Долго приходится ждать приема в американском консульстве гражданам России?
Значит, как всем известно, к большому сожалению, российское правительство приняло решение сократить наш персонал на 60%. И, к большому сожалению, значит, наша способность провести собеседование для тех, которые хотят получить визу в Соединенные Штаты, сократился на это количество тоже. Значит, к сожалению, срок для тех, которые хотят пойти на собеседование, конечно, увеличивался.
Но новое здание, новое помещение, оно поможет уменьшить эту очередь, или вот тут никаких перспектив нет?
Поможет, конечно, потому что теперь более эффективно работаем. Уже с вчерашнего дня мы видим, что мы можем больше людей, больше людей могут пройти через этот процесс. Закон наш очень четко требует, чтобы каждый человек, который хочет получить визу, должен пройти собеседование с американским консулом. Значит, мы не можем через компьютер или через третье лицо пройти это собеседование. К сожалению, наш закон это так требует. И этот закон был принят после хорошо известных событий 11 сентября.
Можно ли говорить о том, что в последние годы количество отказов российским гражданам выросло?
Нет, наоборот, количество отказов уменьшилось. Значит, есть, конечно, все еще остается те, которые стараются попасть в Соединенные Штаты, чтобы на постоянной основе оставаться там, но они говорят, что они только для туристических целей поедут туда, и те, которые нечестно или неаккуратно отвечают на вопросы, конечно, находят больше трудностей, чем те, которые напрямую отвечают на вопросы и имеют открытые цели. Я очень надеюсь, чтобы те цели, которые разлагал господин посол Хансман о том, что больше людей будет посетить Соединенные Штаты из Российской Федерации. Значит, не только туристы, но и бизнесмены, и студенты, и те, которые имеют родственники. Он имеет большую цель, чтобы увеличить контакты и улучшить, и углубить вот такие контакты между народами наших стран.
Скажите, вот эти ограничения, которые связаны с телефонами и другими электронными устройствами, и которые действуют в новом здании американского консульства в Москве, это специальные меры безопасности американских властей здесь, на российской территории, или что-то подобное и в других посольствах Америки, в других странах?
Значит, это очень подобное. Я разговаривал об этом со своими коллегами, которые специализируют в консульских делах, и они говорят, что в большинстве американских консульских отделах по всему миру имеются те же самые требования. И я очень надеюсь, чтобы, если люди хорошо проинформированы о новых требованиях, и за это я очень благодарен вам, что это не будет большое неудобство.
Это касается, вот эти новые ограничения касаются только электронных устройств, это не касается там размера сумки, размера...
Конечно, нет, но это офисное помещение, это не вокзал, но все-таки у нас очень удобные условия для наших посетителей. И, как я сказал, это не только консульский отдел, который переселился. Это тоже и наши административные офисы, очень важно для наших деловых партнеров. Коммерческий отдел тоже переселился. И сельскохозяйственный отдел переселился. Я думаю, что господин посол Хансман тоже хочет, чтобы вот и эти контакты вернулись на уровень, который был раньше, и со временем тоже и дальше росли.
Вот вы сказали, что было такое решение российского правительства, что американских дипломатов стало меньше. Один из наших слушателей, 26-й, пишет: неужели вы не хотите вспомнить причину решения правительства России о сокращении числа американских дипломатов? То есть до этого стало российских дипломатов меньше в Соединенных Штатах Америки. У нас сложные отношения последние годы. Это как-то заметно на вашей работе?
Конечно, это заметно на моей работе. И это очень больной вопрос, потому что я должен... Я, как заместитель посла, я лично отвечал за то, что мы должны были сократить штат. И это не только коллеги, но и друзья, которые ушли. И в большей сложности это было больше российских партнеров, сотрудников, которые должны были уйти из нашего посольства. Но мы стараемся найти более гибкие подходы, и благодаря этому посол Ханспен принял решение, чтобы мы могли возобновить вызовые работы, значит, собеседования в наших генеральных консульствах. Это недавно мы начали это делать, это в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и во Владивостоке. Теперь идут собеседования для получения виз на этих местах. И я очень рад, что мы могли начинать этот процесс и в других городах Российской Федерации. Мы знаем, как это неудобно. Страна огромная, расстояния большие. И мы тоже знаем, что есть из наших клиентов, те, которые приняли решение пойти на собеседование для виз в соседнюю страну. Значит, это тоже совсем возможно. Если это облегчает тем людям, которые хотят побыстрее получить визу, если они имеют средства, которые позволяют это, конечно, решение, конечно, для них.
Но все-таки сложности в отношениях сохраняются, и тут ведь важно понять, то ли кто первый, то ли кто остановится. Вот, например, Виталий пишет, мистер Готфри, он вспоминает вашингтонскую историю с переименованием площади перед российским посольством. Вот он пишет, мистер Готфри, если наши местные власти в ответ Вашингтону переименуют, к примеру, улицу, где находится ваше консульство, к примеру, в улицу Сноудена. Кто-то говорил, кстати, про североамериканский тупик. Как вы к этому отнесетесь?
Значит, я не могу говорить о том решении, которое принял власти города Вашингтона. Я понимаю, что для многих из нас это вопрос больной, но я только могу говорить о том, что хочет господин посол Ханспен, и о том, что он разговаривал недавно с господином послом Антоновым в Вашингтоне, когда они долго и хорошо разговаривали. Они хотят улучшить отношения. И я думаю, что все те шаги, которые помогают этой цели, я бы очень хорошо приветствовал.
Ну, Дональд Трамп на днях говорил, что поддерживает сотрудничество с Россией, и не только Трамп, только что вы цитировали, говорили о встрече послов. А вообще, заявлений много. А какими перспективами обладает российско-американское сотрудничество в нынешних условиях, сегодня, в 2018 году?
Значит, есть серьезные проблемы. Все мы их видим. Конечно, это есть большие проблемы. И господин посол Ханспен говорит о том, что мы нашли дно, мы хотим улучшить отношения теперь. Есть конкретные вопросы, где Соединенные Штаты и Российской Федерации имеют общие интересы. И есть вопросы, где мы можем достичь кое-какие результаты. И я очень горжусь о том, что мы нашли шаги вперед и в Сирии, который очень большой вопрос, очень серьезный. Но сегодня мы говорим о том, что Соединенные Штаты делали недавно большой вклад в наше будущее, в будущее наших двусторонних отношениях. Это значит, что мы построили здесь, в Москве, современное, красивое здание, которое отвечает все требования наших посетителей, и мы будем надеяться, что как можно больше людей пришли к нам, видели это новое здание и приняли это как в этом духе, что это вклад, американский вклад в будущее наших двусторонних отношений.
424-й Дмитрий Ларсон, он так подписался, пишет, насколько вам нравится и комфортно жить и работать в Москве?
Знаете, я начал учить русский язык в 1980 году. Значит, это моя мечта, здесь жить и работать в Москве. Я очень рад здесь быть, я люблю быть здесь с семьей, и у меня пока все еще здесь с собой два сына, и моя супруга тоже здесь, мы очень любим Москву и москвичей.
Но, смотрите, 413-й все-таки спрашивает, а существует такая статистика, кто чаще ездит, американцы в Россию или русские в Америку?
Знаете, я не уверен, что я знаю точный ответ на этот вопрос, но я лично отвечаю за увеличение посетителей в Москву, потому что у меня очень много друзей и родственников, которые к нам в гости приезжают и будут приезжать все больше и больше. Город Санкт-Петербург для туристов это магнит на самом деле и привлекает очень много туристов на этих больших кораблях и много американцев пользуются этими и они очень популярны. Но для меня лично я бы хотел очень видеть больше России, не только Москва и Санкт-Петербург, но и другие города, где я встречаю такие теплые, хорошие люди.
Но, смотрите, Государственный департамент рекомендует американским гражданам быть особо осторожными при принятии решения о поездке в Россию.
Да.
Речь идет о каких-то конкретных угрозах?
Знаете, есть, конечно, конкретные угрозы. Но мы обсуждали это решение, которое было принято не в Москве, а в Вашингтоне. И мое личное мнение – это то, что я не понимаю это, потому что я здесь живу, я чувствую себя очень удобно, но я понимаю те критерии, которые были приняты, как мы можем помогать американцам, которые вдруг заболели далеко от Москвы или Санкт-Петербург, как мы можем поддерживать тем американским посетителям, которые, может быть, были арестованы или что-то в другом, или что-то другое. Это одно. Но о том, что есть опасные районы в Российской Федерации, никто не спорит. Я сам был членом миссии ОБСЕ в Чечне, и, конечно, не рекомендуется, чтобы американцы посетили Северный Кавказ, это район, где есть меньше стабильности, хотя я нашел там очень теплых людей.
Но все-таки туда лучше не ехать, это опасный регион.
Значит, наше заявление пишет о том, что не рекомендуется. Это нам, американцам, нельзя запретить. Это не для нас, для правительства. Я могу запретить своим сотрудникам, чтобы они туда не ездили. Но это не значит, я имею право, как государственный чиновник, запретить посетителей туда поехать.
Американец может поехать в Крым?
Значит, Крым — это Украина. если они получили добро туда поехать, это вне территории моей компетенции, я здесь назначен в Российской Федерации.
Российскую Федерацию неоднократно обвиняли, кстати, во вмешательство в выборы президента США, а сейчас мы готовимся выбирать президента Российской Федерации. Вот из сегодняшних сообщений уже Вашингтон оказывает прямое и грубое вмешательство в дела Российской Федерации, призывая к бойкоту президентских выборов. Это с сегодняшней ленты информационных агентств. Такое заявление делает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Вы ожидали таких заявлений?
Знаете, всякие заявления бывают, и не только с одной стороны, но и с другой. Но я могу сказать о том, что посол Хансман недавно был в Вашингтоне, встречался там с очень много конгрессменов и сенаторов, пока он там был. И он отвечал на личные вопросы. Что вы думаете, господин посол Хансман? Что произошло и что произойдет? И он повторял его мнение о том факте, что было вмешательство в наших выборах в 2016 году. И он, конечно, знает и упомянул, что есть выборы и в Российской Федерации, и в Соединенных Штатах в этом году. И он очень прямо сказал о том, что не может быть вмешательства ни в России, ни в Соединенных Штатах. Это было очень вредительно для наших двусторонних отношений. И я могу еще раз уверить, господин посол Хансман уже это делал, что нет никакого вмешательства со стороны Соединенных Штатов в российские выборы. Это ваше дело. Я надеюсь, и весь мир надеется, что процесс будет открытый, что процесс включает всех, кто имеет право включаться в этом, и чтобы российская демократия была открыта, и мнение избирателя было на самом первом месте.
Вы говорили, что не должно быть вмешательства, а что считается вмешательством с американской точки зрения? Вот, например, встречи американских дипломатов и русских политиков, если, к примеру, это политики из российской оппозиции, это может считаться вмешательством?
Конечно же, нет. Я уверен, что российские дипломаты встречаются с кандидатами всех сторон в Соединенных Штатах. Это наше обязательство, как дипломаты здесь, в Российской Федерации, понимать, что происходит здесь. Вашингтон требует от нас наш анализ. Они хотят понимать, что здесь происходит, кто самые яркие фигуры. Это нормальное дело, и никто это не должен испугать никого.
Но это оценки, которые вы, что называется, доносите до своего руководства, но не обнародуете.
Это не наше дело. Наше дело — это проинформировать наше правительство. Но есть тоже те нормы, которые и Российская Федерация, и Соединенные Штаты согласились, что есть универсальные. И Helsinki Final Act — это, конечно, там, где находится и пишется, описываются все эти нормы. И я думаю, что люди должны это читать и понимать, на что мы все согласились.
Ну, у нас буквально меньше минуты осталось, а есть один вопрос, который уже несколько человек задали по-разному. Вам погода в Москве нравится? Только честно.
Значит, я должен сказать, что декабрь был темновато, не было вообще солнца. Я читал сегодня о том, что было всего 6 минут солнца в декабре в этом прошлом году. Я нашел первое лето наше здесь, очень мягкое, теплое, но не такой теплый, как прием наш из российских людей.
Энтони Годфри, заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.